Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами DIY Radio и передача «Игра головой». Я ее ведущий Азмец Хакумит, приветствую вас. И перед тем, как начать сегодняшний подкаст, обращаю внимание, что есть группа ВКонтакте DIY Radio, где вы можете зайти в специальную веточку под названием «Игра головой» и оставить свой вопрос, комментарий, либо пожелание. Также я хочу обратиться к тем, кто уже написал свои впечатления и мнения о передаче. Хочу сказать спасибо за положительные комментарии. Надеюсь, будут и отрицательные, потому что они всегда стимулируют развиваться и двигаться вперед. Также хочу сказать, что я прочитал все ваши пожелания насчет будущих подкастов. И, если честно, я готовил большой материал об РФПЛ, потому что и Джон Снайпер просил рассказать про «Зенит», про «Урал». Также Антон Танчин через свой эфир просил меня рассказать больше о российской футбольной премьер-лиге. Я, в общем, к этому готовился, но материала достаточно много, и нужно мне еще кое-что подготовить для того, чтобы выйти в эфир с максимальным количеством интересной информации. Поэтому примерно через неделю будет следующий подкаст о российской футбольной премьер-лиге. Сегодня же я поговорю о другом, и не о матче Россия-Аргентина, который был на этих выходных, и не о матчах сборных, а о матчах последнего тура европейских чемпионатов перед перерывом. Возможно, кто-то скажет, что отчасти темы потеряла свою актуальность, но я считаю, что правильнее подводить какие-то итоги через определенный промежуток времени, когда и проходят эмоции, а на смену им приходит какое-то здравомыслие. И я считаю, что все-таки неправильно писать статью или записывать подкаст чуть ли не в тот же день, когда прошла игра. Нужно серьезно все осмыслить, подготовить материал и тогда уже доносить свою информацию, будучи уверенным в ее объективности. Также перед началом я хочу упредить вот о чем. Дело в том, что этот подкаст будет немного отличаться от двух предыдущих тем, что здесь будет чуть меньше цифр и больше будет разбор тактических и больше будет разбор определенных эпизодов в игре именно с точки зрения тактики. Но из-за того, что я пока не могу вам показать какие-то фрагменты из игры или какие-то скриншоты, я буду озвучивать эти ситуации своим голосом. Надеюсь, вам будет все понятно. Кто хочет, может параллельно включить видео матча. Ну, сомневаюсь, что найдутся такие люди. Но это так, на всякий случай, если вы захотите меня проверить. А вообще, надеюсь, что в скором будущем появится возможность и видеотрансляции, в том смысле, что не меня будут показывать, а я смогу сделать какой-то видеоряд, подготовить и прямо в эфире показывать какие-то интересные и, на мой взгляд, наиболее значимые эпизоды, прямо там на месте показывать различными стрелочками и другими условными знаками то, как располагаются футболисты, то, куда нужно было им двигаться, и то, какие они ошибки допускают, или наоборот, как, или наоборот, их удачные действия. В общем, я надеюсь, что в будущем это реализуется, но это, конечно, еще зависит от того, насколько активной будет аудитория. То есть, если этот проект получит свой отклик, то, разумеется, будет огромный стимул и резон дальше развиваться, расти и создавать действительно очень многогранный, интересный, качественный контент. Что ж, сегодня я хотел бы поговорить о двух матчах, результаты которых, на мой взгляд, не отражают реальной картины настоящего и наводят только на неверные выводы. Первый матч – это игра 11-го тура чемпионата Англии, Манчестер Сити, Арсенал. Игра проходила на Этихаде, и давайте начнем со стартовых составов, потому что разбор будет достаточно серьезный. И прежде всего я хочу поговорить об Арсенале, потому что, на мой взгляд, его результаты оценивают немножко неправильно. И его игру в каких-то аспектах недооценивают. Итак, стартовый состав Сити. В принципе, здесь нет ничего необычного. Достаточно привычное сочетание. В воротах Эдерсон, защита справа Уокер, слева Делф. В центре Отаменди и Стоунс. Я говорю о том, что позиция Делфа уже привычна, потому что, по сути, он единственный такой кандидат на замену Менди после того, как тот получил травму. Есть, конечно, еще Данила, в общем-то, но Гвардиола использует Делфа, и это ему многое дает именно в тактическом плане. То, что
не давал даже Минди, в том плане, что Делфа иногда Хосеп использует как порой Алабу или Лама в Баварии, то есть при выходе из обороны в атаку, при выходе из-под прессинга, Делф частенько уходит из фланга в центр, и таким образом получается такая тройка защитников и двойка полузащитников, вот Делфа и Фернандиньо, и это помогает им лучше вот комбинировать на этом участке поля и выходить беспрепятственно в атаку. Но это я так немножко отвлекся. Дальше перейдем опять к составу Сити. В полузащите, ну, в центре привычный треугольник, в опорной зоне Фернандиньо, чуть выше под нападающими Де Брюйне и Сильва. Ну и атака: справа Стерлинг, слева Сане и центр-форвард Серхио Агуэро. Что касается Арсенала, здесь были сюрпризы, и Арсен Венгер всех удивил, в том числе и Хосепа Гвардиолу, и я пока не буду забегать вперед с выводами, поэтому пока также озвучу состав, и дальше буду озвучивать какие-то интересные моменты, и, на мой взгляд, очень важные, из этой игры, именно в отношении Арсенала. Итак, Арсенал вышел со стартовой расстановкой 4-3-2-1. В защите справа Бельерин, слева Калашинац, центральные защитники Кассельни и Монреаль. Ну тут, собственно, многие удивились, почему не три центральных защитника, но как потом появилась информация, что там Холдинг получил небольшую травму, Мертезакер был не готов играть, то есть это вынужденная мера, но при этом вот в этой формации очень много интересных мыслей со стороны Арсена Венгера. Так, перейдем дальше к составу. В центре поля Рэмзи, Джака и Коклен. Коклен первый раз вышел вообще в стартовом составе в этом сезоне английской премьер-лиги. У него там были и травмы, и в целом он не проходил состав, по крайней мере в той схеме, которую Арсенал использовал раньше, 3-4-3. Ему позиции не находилось просто потому, что пара Джака и Рэмзи была более органичной, что ли. Особенно в игре против андердогов. Дальше по составу, ну, под нападающим Азил и Вобби располагались, и единственный форвард Алексис Санчес. Это такая изначальная схема, но по факту при игре в обороне, по сути, Арсенал играл так же, как и ранее. И Коклен здесь исполнял такого центрального-центрального защитника. Он допускался в пространство между Монреалем и Кассельни. При этом у него была такая возможность, которой не было у, например, Мертезакера. Он имел возможность именно выдергиваться из этой тройки и встречать игроков соперника. Я потом еще скажу на этот счет пару мыслей. А пока перейдем дальше вот к осмыслению вот этой стартовой стратегии Арсенала. Вот команда, по сути, в обороне играла 5-4-1. Ну, то есть вот эта пятерка защитников, включая Коклена. Затем линия из четырех человек, где в центре Джака и Рэмзи, левее и Вобби, и справа Озил. Вообще до этого в предыдущих матчах Озил никогда при обороне так вот явно на правом фланге не располагался. Это тоже очень интересно, и в этой игре Мисуд себя проявил очень дисциплинированно, в том смысле, что он здорово играл позиционно. И в связи с этим обусловлен и выход и Вобби на левый фланг, потому что Санчес очень плохо обороняется именно позиционно. И я думаю, если бы он играл вот на этой позиции левого атакующего полузащитника, левого нападающего, можете интерпретировать как угодно, то наверняка возникли бы проблемы. Поэтому Санчес вышел именно в атаке, а позицию левого полузащитника занял Алекс и Вобби. Порой, правда, при выходе из обороны Озил открывался ближе к Санчесу, и иногда схема перетекала в 5-3-2. Что, прежде всего, эта формация давала Арсеналу? Во-первых, очень маленькое расстояние между линиями, именно при обороне позиционной. То есть, вообще, очень компактно они располагались. Вот эти пять защитников не позволяли себя растянуть, а четверка, которая была перед ними, она находилась очень близко, и Сити не мог находить расстояние между линиями. Что хорошо делает вообще и Давид Сильва, и Кевин Де Брюйне, и Агуэро частенько отскакивает в эту зону. С этим были у Сити проблемы, потому что Арсенал практически не давал пространства. Также, что еще стоит отметить в игре Арсенала, это очень интенсивный прессинг. И, пожалуй, так забегая вперед, я скажу, что Арсенал продемонстрировал, наверное, один из самых удачных способов игры против Манчестер Сити. потому что у команды возникали проблемы против интенсивно прессингующих команд, например, вот как против Шахтера. К этому Сити был не очень готов вообще. И Арсенал тоже вот принялся за эту модель. Арсенал, я не помню, чтобы так действительно агрессивно прессинговал прям до вратаря. Причем не так, что там Алексис Санчес, да, сопровождал мяч и бегал от игрока к игроку, а действительно буквально вот четверка Алексис, Рэмзи, Озил и Ивоби в некоторых ситуациях они практически располагались на линии штрафной площадки соперника. Вот настолько высоко они прессинговали. При этом Арсенал старался сразу после потери накрывать соперника вот просто максимальным количеством человек. И это в некоторых ситуациях получалось, но у всей вот этой структуры с прессингом и с быстрым накрыванием после потери мяча есть минусы в том плане, что если это делать плохо, то у соперника будет возможность выйти в атаку практически с численным преимуществом. То есть если это делать, то делать до самого конца. И если бы, наверное, Арсенал чуть дольше играл вот в этой формации и с такой тактикой, чуть лучше бы получалось и в этой игре, но команда, по сути, впервые именно в этом сезоне вышла в таком сочетании, с такой стратегией, поэтому были определенные моменты несогласованности. Теперь я бы хотел обратить ваше внимание на игру некоторых футболистов. И прежде всего я буду говорить о первом тайме, потому что он, на мой взгляд, более показательный. Во втором уже, по-моему, на 56-й минуте вышел Лаказет вместо Коклена, и вот вся эта стартовая расстановка Арсенала подверглась изменениям. Там тактическое противостояние немного поугасло. Там просто нужно было Арсену Венгеру большее количество игроков креативных атакующих, и, по сути, проигрывая 2-0, Арсенал, ничего не теряя, шел вперед, пытаясь любым способом отыграться. Поэтому я преимущественно заострю внимание на первом тайме. И, как я сказал до этого, обращу внимание на игру некоторых футболистов. Первый – это Алексис Санчес. Нужно сказать, что чилиец провел просто ужасный матч. В том смысле, что были какие-то неплохие моменты в атаке, но очень много обрезов. Очень много обрезов, и из-за этого во многом Арсенал допускал атаки соперника. Уже на второй минуте Алексис при атаке сделал неточный пас на Монреале, причем он пытался там сделать передачу сразу через нескольких игроков Манчестер Сити, то есть она очень плохо там вообще проходила. В итоге он сделал этот пас, и Де Брюйне там, по-моему, перехватил мяч, и в итоге вышла опасная атака уже на второй минуте. Агуэро имел достаточно весомый момент, он наносил удар в ближний угол, чуть мяч у него срезался, и в итоге прошел мимо ворот рядом со штангой, но все равно момент достаточно опасный, и контратака была сложная для обороны Арсенала, потому что пришлось там в пожарном порядке там бежать назад и Бельерину, Косильны и всем остальным. Затем на 26-й минуте Санчес сделал неточную передачу на Озила, в итоге перехват Сильвы, опять-таки быстрый выход в атаку, тогда с мячом уже был Де Брюйне, но ему просто не хватило там количества партнеров, он там сделал длинную передачу, которая была прервана Бельерином. Затем на 41-й минуте был угловой, Санчес справился его исполнять, и он решил разыграть мяч, причем не с ближним, а отдать мяч низом на линию штрафной. В итоге эта передача тоже была перехвачена, причем Серхио Агуэро в этом матче стоит отметить то, как Агуэро оборонялся. Он был в этом плане очень полезен. Так вот, это все перевело к опасной контратаке, и там спас только подкат Коклена, вот он успел вернуться и подстраховать. А так там Сане очень опасно убегал вместе с Агуэро. Если бы еще немец чуть раньше отдал передачу направо на аргентинца, это было бы еще опаснее и мог бы быть еще один момент. Потом на 44-й минуте Санчес изначально хорошо поборолся с Фернандиньо, сохранил мяч на фланге, потом стал смещаться к центру и опять дал неточную передачу. Вот эти передачи Алексиса со своего фланга в центр постоянно приводили к обрезам. И вот на 44-й минуте тоже был опасный выход в атаку. По-моему, Агуэро там бежал к воротам, но его опередил Алекс Ивоби. Вообще удивительно, что он там оказался, но он хорошо поборолся, иначе просто Агуэро бы выходил один на один с чехом. Это я вот отметил ошибки Санчеса, которые привели к моментам, либо к потенциальным моментам. Теперь я хотел бы поговорить о Кокле. Чем его роль принципиально отличается от роли Мертезакера или другого центрального защитника в этой схеме, я уже объяснил. То есть у него такая более свободная позиция, и он может выдергиваться на футболистов, которые в итоге как бы проникают вот в это пространство между линиями, которое Арсенал вроде бы охранял, но понятно, что там и Рэмзи часто идет в атаку, и Джака, и эта структура порой рушится. Поэтому такой футболист, как Коклен, в этой связи там необходим. И какие проблемы были у Коклена? Он очень плохо играл с мячом. Несколько раз там через него пытались выходить партнеры из обороны, там Чех ему отдавал мяч, и он просто банально ошибался в принятии решения. То есть он давал, либо давал неточную передачу, либо отдавал ее на партнера, который был не готов мяч принять. Вот, например, на 11-й минуте Коклен отдал передачу на Азила в недодачу причем. А за спиной Азила был Отаменди, который сыграл на опережение. И в итоге возник момент с выходом к воротам Сане и Стерлинга, если вы помните. И тогда, во-первых, Сане мог уже забивать, он был 1-1 против Чеха. Но немец отдал передачу на Стерлинга, в общем... Там был бы вообще верный гол, если бы пас был чуть поточнее, либо Стерлинг как-то сильнее ускорился и дотянулся бы до мяча. То есть вот эта ошибка Коклена привела к очень серьезному моменту. Он как бы не учитывается моделью XG, потому что она все-таки оценивает удары, а здесь удара как такового не было. Сане все-таки отдавал передачу. Но вот на то есть и наш глаз, и мы можем проследить за всеми опасными вообще ситуациями и на это обратить внимание. И опять-таки, вот это действие Коклена, из результатов многих исследований выявлено, что вот передачи, которые отдаются вперед на игрока, который движется как бы чуть к своим воротам, они наиболее опасны в плане обреза, потому что при ошибке в такой передаче и перехвате встречном команда соперника отрезает сразу несколько футболистов и убегает в атаку на скорости. Поэтому такие передачи должны быть максимально точными и желательно еще в нужную ногу, которая наиболее удалена от футболиста, который может как-то помешать этой передаче. В данном случае Отаменди оказался. Затем на 40-й минуте был момент, когда под прессингом Кевина Де Брюйне Коклен сделал неточный пас на Начо. Во-первых, ну, он был более-менее точен, но очень неудобен, и его чуть не опередил Стерлинг. Буквально там какие-то миллисекунды, и Рахим Стерлинг выходил бы 1-1. То есть, опять возвращаясь к игре команд, вот с обоюдным прессингом, с попыткой выхода из-под прессинга за счет коротких передач, а не выносами, в этой игре очень важно не допускать вот таких вот элементарных ошибок, потому что они приводят порой к фатальным последствиям. Так, ну, про Коклена я уже сказал. Теперь я перейду к Сеаду Калашинацу, который, по мнению многих, сейчас вообще один из лучших игроков Арсенала. Я согласен, в первых матчах он играл вообще замечательно. И, наверное, в этом сезоне в английской премьер-лиге уж точно это лучшее приобретение, если оценивать метрикой цена-качество. Потому что Калашинац пришел совершенно бесплатно и играет замечательно. Но в этой игре он допускал очень много ошибок. Например, на 18-й минуте, это, конечно, такая косвенная ошибка, но он уходил от опеки на своем левом фланге и сделал вынос совершенно неудачный. Мяч полетел прямо к Фернандиньо, который находился там в 10 метрах буквально от штрафной. А Калашинцу, в принципе, ничего не мешало выбить мяч подальше, если он не придумал ничего лучшего. Но он вот так ошибся, после чего возникла опасная позиционная атака, и вследствие чего был забит гол. Там немного другая ситуация, и там ошибся Аарон Рэмзи, потому что еще вот в этой атаке ошибся и Вобби, он отдал неточную передачу при выходе из обороны. Это тоже надо учитывать. Вот две ошибки, о которых я говорил до этого, вот такие именно технические, они привели к опасному моменту. Там еще здорово сыграли, конечно, Де Брюйне и Фернандиньо, находясь перед вот этой четверкой полузащитников Арсенала. Де Брюйне оттянул на себя Рэмзи, сыграл в стенку с Фернандиньо, и в итоге вот за спиной Рэмзи образовалась зона, которая была никем не прикрыта. Сложно сказать, кто ее должен был закрывать. Наверное, не стоило Аарону Рэмзи так сильно выдергиваться. Плюс при такой ситуации, как Лен должен был встречать, либо Косильны, там нужно было им как-то разобраться, но в итоге Де Брюйне получил определенное пространство, подработал мяч под левую ногу и ударил. И это привело к голу, хотя все равно момент-то не особо опасный, потому что он наносился не с убой на какой-то позиции, под углом. В принципе, Чехов в этой ситуации должен был отбивать удар, и он до мяча дотянулся, буквально там каких-то сантиметров ему не хватило для того, чтобы направить мяч от ворот, а не в ворота, как в итоге получилось. Но вот ошибками Арсенала Манчестер Сити воспользовался, и здорово они придумали, как обойти вот эту линию, которую выстроил Арсенал, именно вторую. В итоге Де Брюйне забил, и так забегая вперед, это был практически единственный момент, возникший после позиционной атаки Манчестер Сити за матч вообще. При том, что вес этого удара с точки зрения ожидаемых голов XG всего 0,05 XG. То есть вероятность такого удара стать результативным всего 5%. Но Де Брюйне реализовал, молодец. И переходим дальше к действиям футболистов именно Арсенала. Я тут не закончил калашинцы. На 38-й минуте был неудачный перевод Джаки на левый фланг, именно на калашинца. Но он был настолько неточный, что там, очевидно, был первый на мяче Кайл Уокер. Но калашинец вообще неверно оценил этот момент, побежал к мячу. Его, естественно, Уокер опережает. И в итоге так получается, что Стерлинг вместе с Уокером оказывается на правом фланге, перегружают его. Против них остается буквально один Монреаль, который просто между ними разрывается. И Уокер делает прострел, после которого просто спасает ситуацию Лоран Кассильны, опережая Агуэро. Он даже направил мяч в свои ворота, и мяч отбил Чех. Но вот только такой ценой, причем там Кассильны получил небольшую травму, именно такой ценой пришлось вот спасать данную ситуацию. То есть здесь Калашинец явно ошибся, именно принял неправильное решение. Нужно было, конечно, не выдергиваться на Уокера. И нужно отметить, что Сити именно несколько раз ловил крайних защитников Арсенала на таком маневре, когда крайние защитники Сити оттягивали на себя своих визави, то есть Беллерина или Калашинеца, и потом делали сразу резкую передачу им за спину. Это пару раз проходило, в том числе и в этом моменте. Также был еще один момент с участием Калашинца, который мне в первом тайме не понравился. Это была уже 46-я минута, оставалось там несколько секунд до конца тайма. Арсенал здорово вышел в атаку через длинную передачу на Алексиса Санчеса. Санчес вот в этой ситуации прям хорошо сыграл. Он зацепился за мяч, отдал за спину на Рэмзи. И это был, по сути, один из самых опасных моментов Арсенала вообще за игру. Рэмзи неудачно нанес удар, но это ладно. Затем продолжилась атака Арсенала, мяч получил Калашинец, была возможность и отдать на Азила, и сделать подачу, но Калашинец сделал какой-то неловкий наброс в штрафную, в итоге моментальный перехват, и Сити быстро вышел в атаку, пошла передача вперед на Лероя Сане, который также мог спокойно убегать один на один, и там опять-таки здорово сыграл Лоран Кассильны, который прочитал ситуацию и успел перехватить мяч, в итоге прозвучал свисток, и первый тайм закончился. Что касается еще первого тайма, тут я хочу сказать насчет Аарона Рэмзи. Было несколько моментов и во втором тайме тоже. И в первом, вот, например, на 35-й минуте, когда Рэмзи сильно передерживал мяч. При том, что адресаты для передачи у него были. Но он получил пас и в центре очень долго думал. В итоге Агуэро его как бы сзади накрыл и затем мяч подхватил Фернандиньо и отдал пас вперед. В итоге, опять-таки, Стерлинг и Сане выходили на Кассильны и Чеха. Там спасла только просто гениальная игра Лорана Кассильны, который своим просто расположением смог заставить Стерлинга ошибиться. Он так здорово закрыл линию для передачи на Сане, что Стерлинг отдал передачу совсем в никуда. Но вот эта ошибка Рэмзи действительно привела к потенциально опасному моменту. Видите, здесь тоже удара как бы не было. Кто-то может мне сказать, например, я же все-таки основываюсь на XG, и мне могут сказать, что тут вообще разбирать, если счет 3-1, и по XG Манчестер Сити набрал там примерно 2,2 XG, и Арсенал набрал 0,4 XG, то есть счет по делу в основном. Что тут разбирать? Но все-таки интересные моменты здесь есть. И самыми опасными моментами Сити даже были не те ситуации, которые закончились ударом, а вот такие, которые возникли в результате ошибок футболистов Арсенала. Также, что я хотел бы еще отметить в действиях канониров, поговорить о прессинге, я уже сказал о том, что Арсенал до этого так не прессинговал, И примеров вот в этой игре достаточно много. Например, на 10-й минуте футболисты Арсенала активно встречали соперника у чужих ворот, и в итоге Рэмзи хорошо сыграл на опережение против Фернандиньо, и у Азила возник достаточно опасный момент. Там, на мой взгляд, Месут не очень правильно распорядился мячом, и удар мог бы быть чуть получше, но момент возник именно из-за прессинга Арсенала. Затем на 31-й минуте, когда вот эта вот четверка, про которую я говорил, Иобби, Санчес, Рэмзи и Озил запрессинговали соперника, в итоге Уокеру пришлось просто выносить мяч по правому флангу в аут. Тоже такое редко встретишь в действиях игроков Манчестер Сити. Затем, например, еще на 43-й минуте был момент, когда Озил и Джака вместе с Санчесом здорово надавили на игроков Сити, и Рэмзи там помог, в итоге Фернандиньо тоже отдал пас вообще в никуда. То есть этот прессинг работал, но какие-то вот индивидуальные ошибки, о которых я уже говорил, они не позволили Арсеналу в этой игре действительно бороться за победу, потому что предпосылки были. И именно в обороне, на мой взгляд, Арсенал сыграл замечательно. Вот с точки зрения командной игры, и Вингер здесь подготовился просто отлично. Что касается второго тайма, я уже не буду так подробно его разбирать, как первый. Еще нужно отметить действия Сити. Команда Гвардиолы делала достаточно много длинных передач на фланг за спину игрокам Арсенала. И в этой ситуации помочь канонирам мог только навык слаженного создания искусственного офсайда. Но во многих ситуациях футболисты Арсенала не успевали вот всей линией оставить футболиста соперника за спиной. Поэтому такие моменты возникали, и вот во втором тайме особенно. Например, вот на 49-й минуте Фернандиньо делал заброс на Стерлинга за спину Калашиноцу. Тот не успел сделать искусственный офсайд, хотя он там, по сути, был один. Остальные игроки Арсенала и так были дальше от ворот, чем Стерлинг. А вот Калашинац не успел сделать этот шаг вперед, хотя пытался. И в итоге пришлось Начо Монреале бежать назад и исправлять ошибку. В итоге он сбил с ног Стерлинга, и я не буду выносить однозначный вердикт, был ли там пенальти, это вам судить, конечно, но на мой взгляд, это очень-очень спорный пенальти. Затем Агуэро, в общем-то, достаточно уверенно его реализовал, и надо сказать, что у Арсенала ужасная подготовка к 11-метровым. Чех уже, который пенальти, просто заваливается в правый угол, и не видно вообще, насколько над этим работают тренеры Арсенала и аналитический отдел, потому что, ну, достаточно просто отсмотреть там, куда бьет футболист чаще всего, и как-то подсказать Чеху. Но в итоге, похоже, этого совсем не делается, и он просто падает в правый угол. Затем еще во втором тайме, вот на 52-й минуте, я бы отметил отличную игру Коклена, который здорово выдвинулся на Де Брюйне. Там была достаточно массивная скоростная атака Манчестер Сити. По-моему, там сразу 4 или 5 футболистов убегали вперед. И у Арсенала там вообще не было численного перевеса. Но за счет того, что Коклен выдернулся из этой тройки защитников и встретил Де Брюйне, он предотвратил опасную атаку и еще и начал свою. Это было очень здорово. Но опять-таки, вот Коклену не всегда хватало этого хладнокровия, то есть иногда он неверно выходил на соперника в том плане, что не всегда он успевал это делать. То есть иногда, ну, если ты уже не успеваешь, то стоит тогда остановиться и встречать постепенно команду. В итоге, чтобы не оказаться самому отрезанным от эпизода. Ну и на 56-й минуте Леказет заменил Коклена, и вот эта стартовая формация Арсенала разрушилась, и команда стала более явно играть в атаку, держать мяч под контролем, и это, в принципе, хорошо получилось. Гол Леказета был замечательный, отличный розыгрыш, и Рэмзи хорошую передачу отдал. Про третий гол Сити я говорить не буду, потому что совершенно очевидно, что там был офсайд, и я понимаю, почему был раздосадован так Арсен Венгер. То есть, ладно, если бы команда действительно играла плохо, и вот этот гол с офсайда ничего бы не решал, но, во-первых, канониры играли действительно интересно, и сам Арсен придумал достаточно интересные ходы к этой игре. Но сначала, когда вроде бы у Арсенала все более-менее получалось, был назначен такой очень-очень спорный пенальти. Затем, когда Арсенал мобилизовался, был выпущен Лаказет, был забит гол, и канониры были на подъеме, в итоге был забит гол из офсайда. Это тоже, конечно, ударило по команде. И это проблема, конечно, но игроков понять можно. Там и Джака, и остальные футболисты просто перестали играть. В том смысле, что их психологическое состояние в игре, ну, сильно изменилось. Также стоит еще отметить момент на 68-й минуте, когда Жезус ударил после углового. На мой взгляд, это самый опасный момент Манчестер Сити. Ну, даже не на мой взгляд, а в принципе самый опасный момент Манчестер Сити, если не считать пенальти, собственно, и вот тот гол из офсайда. Но опять-таки этот момент возник после стандарта. Поэтому о чем стоит сказать про Арсенал? Какие выводы подвести? Во-первых, команда правда хорошо сыграла в обороне. Всего 9 ударов нанес Манчестер Сити, при том, что один был нанесен с пенальти, другой из офсайда. Это очень мало, при том, что Сити обычно наносит и 15, и 20, и еще больше, и с гораздо более опасной дистанции. Еще один плюс для Арсенала в том, что команда дала создать Сити всего один момент после позиционной атаки. То есть для команды Гвардиолы это очень плохой показатель. И по сути вот этот единственный момент — это вот гол Де Брюйне, о вероятности которого я уже сказал. То есть это далеко не стопроцентная ситуация. Остальные удары и моменты возникали либо после вот индивидуальных ошибок Арсенала, либо вот как в моменте с Джезусом после углового. Ну, при стандартах у Арсенала давно уже проблема, тем более здесь отсутствовал Мертезакер. Неудивительно, что не получилось защититься, потому что и Монреаль-то маленький. Обычно у команды есть 2 центральных защитника высоких, а тот был только Косильный. Поэтому в этом плане Арсенал проиграл. И какие выводы можно сделать по вот этой новой схеме Арсенала? Что она действительно очень интересно, и ее можно пробовать дальше на игре, возможно, не против слабых команд, а именно вот против команд сильных, против команд прессингующих. Это очень интересная штука, но которую, конечно, стоит откорректировать и отрепетировать, что ли, потому что, во-первых, не стоит разыгрывать мяч и выходить из обороны через Коклена. Пусть он будет чисто оборонительной фигурой, потому что он допускает многовато ошибок. Либо, может, это связано, конечно, с тем, что он пока мало матчей провел, но у него и раньше не все было хорошо с передачами. Поэтому лучше выходить из обороны через Монреаль или либо Косильный. Они владеют оба хорошо первым пасом и привыкли выходить из-под прессинга. Либо уже тогда надо брать кого-то на замену вот в центр поля, вот в опорную зону. Тем более, что, на мой взгляд, Арсеналу даже при схеме 3-4-3 нужен игрок к Джаке, потому что Рэмзи не всегда подходит в данной ситуации. Вот разве что в играх против слабых команд он хорош, потому что это еще один атакующий игрок, который может дополнительно врываться в штрафную и создавать моменты. Но в игре с сильными командами здесь нужен игрок, который более дисциплинирован в обороне. А Рэмзи лучше выглядит, когда он играет в атакующей тройке, на мой взгляд. Кстати, недавно появились слухи о том, что Арсенал хочет приобрести Джорджиньо из Наполи. Интересного центрального полузащитника опорного. И он действительно классный игрок. Я думаю, что он бы и Сити не помешал, кстати говоря, потому что Фернандиньо уже и возрастной футболист, и, в сути, альтернативы ему совсем нет. И Арсеналу бы такой подошел, на мой взгляд. Джорджиньо действительно интересный вариант, но насколько готов будет продать его Наполи, я сомневаюсь. И сумма за него будет потребована немаленькая, я думаю. Ну, это так, на уровне слухов. Также Арсеналу просто надо в кратчайшие сроки решать ситуацию с Санчесом. Либо вы продлеваете контракт, в чем я, в принципе, сомневаюсь. Кстати, недавно появился интересный комментарий президента Баварии Румениги о Санчесе. Он сказал, что Бавария не будет претендовать на Санчеса, потому что он уже выбрал клуб, куда перейдет. Интересная фраза, не знаю, насколько она правильно интерпретирована, но, скорее всего, действительно Санчес покинет Арсенал, и нужно решать этот вопрос с канонером быстрее. Лучше расставаться с Алексисом зимой и вручать хоть какие-то деньги, и брать игрока, который будет действительно отдаваться в полную силу, будет жаден до побед и будет хотеть проявить себя. В конце концов, варианты есть. Известно, что Венгер давно наблюдает за Лемаром и хотел бы его купить, но, опять-таки, оценивать вероятности перехода в кого-либо сейчас нет смысла, но решать ситуацию с Алексисом нужно как можно быстрее. Ну и в целом нужно Арсеналу еще работать над и выходом из-под прессинга, и над искусственным офсайдом. Здесь достаточно работы, которую, на мой взгляд, по силу провести и улучшить свои результаты. Что касается перспективы, то понятно, что чемпионство тут Арсеналу явно не светит. Сити, по-моему, с каждым днем вычеркивает просто конкурентов из своего списка. Но я думаю, за четверку Арсенал будет бороться до самого конца.
Итак, перейдем к второму матчу. И им у нас будет игра 11-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд против Баварии. Почему я выбрал этот матч? Дело в том, что мнения о нем действительно разделились. И, на мой взгляд, после этой игры было слишком много эмоциональных высказываний и со стороны болельщиков, и со стороны различных экспертов, которые, на мой взгляд, были слишком поверхностны, необдуманны, что ли, и поспешными. Поэтому во второй части подкаста я вам предоставлю отчет об этой игре. Не о счете, который произошел в матче, не о том, даже какие голы были забиты, а о том, как, в принципе, игра протекала, что и заставило идти по этому сценарию, и почему произошли определенные события. В общем, я об этом попытаюсь рассказать. Опять-таки напомню, что вы в веточке в группе DIY Radio ВКонтакте, веточки «Игра головой», можете делиться своими предположениями насчет природы каких-либо явлений, потому что я, в общем-то, озвучиваю достаточно объективную информацию, тут как бы мои рассуждения не основываются на моем каком-то визуальном восприятии или на моем мнении. Здесь я говорю объективные вещи, из которых делаю выводы, которые основываются тоже на определенном опыте оценивания подобных матчей. Но вы тоже можете делиться своими мыслями о том, почему происходили те или иные ситуации на поле и вообще в играх этих команд. Тем более, что пока не придумали такую систему, которая бы полностью правильно описывала каждую, даже самую малейшую ситуацию, происходящую на футбольном поле. Пока действительно аналитики еще разбираются, как лучше объяснить те или иные эпизоды. И вы тоже можете делиться своим мнением, потому что иногда взгляд со стороны человека, который еще не нагружен таким большим количеством информации, может оказаться полезным и навести на определенные мысли. Так что я был бы рад, если бы вы делились всеми своими впечатлениями. Что касается анализа самой игры, я буду хронологически двигаться от первой до последней минуты, останавливаясь на каких-то, на мой взгляд, ключевых и интересных моментах. Так что поехали. Для начала еще хотелось бы обратить внимание на одну статистику, о которой я уже как бы говорил до этого, но к ней стоит снова вернуться. Это статистика прессинга команд, о которой я вам рассказывал. Называется эта статистика PPDA. О ней я говорил, в общем, в предыдущих подкастах. Вы можете включить их и послушать более полное определение. Но я еще раз напомню, что она оценивает то, как команда организует свой прессинг, и то, как она выходит из-под прессинга соперника. И оценивается таким образом, что количество передач соперника делится на количество оборонительных действий команды, то есть на отборы, фолы и перехваты. Итак, по этому показателю Боруссия Дортмунд лидирует с большим отрывом в Бундеслиге, и у нее действительно самый большой прессинг. То, о чем говорил главный тренер команды, он стремится действительно к интенсивному прессингу, и его команда опережает всех. Всего 3 передачи Боруссия дает выполнить сопернику во время владения. Но еще важно говорить, что расчеты этой статистики производятся на 3/5 частях у чужих ворот. Ну, то есть мы не берем в расчет позиционные атаки соперника, а именно вот те передачи, с помощью которых команда выходит из обороны, и как их накрывает соперник вот на этих 3/5 частях поля. Итак, Боруссия дает среднему своему сопернику сделать 3 передачи на этих 3/5 поля. Она опережает своего ближайшего преследователя на 1,15 передачи. Вторым идет Red Bull из Лейпцига. А Бавария же по этому показателю занимает 4-е место, у нее 5,76 передач. Прессинг Боруссии практически в 2 раза эффективнее, чем у Баварии. При этом стоит отметить, что в целом Бундеслига самая прессингующая лига вот среди топ 6-7 лиг, ну, которые обсчитываются. Что касается выхода из-под прессинга,
То есть здесь первая Бавария, тоже с хорошим отрывом, 15,17 передач у нее при выходе из обороны, из-под прессинга, у Боруссии же 12. Остальные команды располагаются значительно ниже, но я хочу вот о чем сказать. Эта статистика не говорит о том, что какая-то команда играет хуже, какая-то лучше. Тут надо отталкиваться от тех целей, которые преследуют тренеры команд. То есть, если у Боруссии цель интенсивно прессинговать, то мы вполне можем подводить вывод такой, что пока команда с поставленной задачей справляет. Но вот все остальные показатели говорят лишь о том, какой стиль игры у команды. То есть, вот Лейпциг, он интенсивно прессингует и при этом выходит из обороны длинными вертикальными передачами. Поэтому они уступают Баварии по статистике выхода из-под прессинга в два раза, потому что им, в принципе, и не нужно разыгрывать мяч, начиная со своей половины поля. У Баварии есть такая цель, и у Боруссии, и поэтому показатель Баварии пока лучше. Исходя из этого всего, можно подвести краткое резюме и сказать, что Боруссия лучше Баварии прессингует, а Бавария лучше Боруссии выходит из-под прессинга. И это, собственно, подтверждается итоговой статистикой владения мячом. То есть владение мячом 51-49 в пользу Баварии. То есть оно практически абсолютно равное. То есть уже этим, надеюсь, я вас убедил в том, что статистика PPDA вполне логично объясняет игру команд. Поэтому, если бы вы знали об этом ранее, вы могли бы, например, сделать ставку на владение мячом. В том смысле, что ни у одной из команд не будет серьезного преимущества по этому показателю. Ну, это мы уже ушли достаточно далеко от темы. Перейдем, собственно, к разбору ключевых моментов игры. Заранее скажу, что по ожидаемым голам в этой игре победила Боруссия, у нее 1,89 XG, у Баварии 1,28, хотя вообще есть разные источники, есть несколько статистических компаний, которые немножко по-разному оценивают ожидаемые голы, но в целом примерно картина одинаковая, Боруссия опередила Баварию там практически на полгола, где-то вот так. А теперь будем разбираться подробнее в том, какие были моменты допущены и из-за чего. Итак, первый момент в матче произошел аж на 12-й минуте. Момент был у Боруссии. Там Роберт Левандовский пытался запрессинговать Сократиса, но тот, помимо того, что успел отдать передачу, так еще и сделал длинный пас вперед на забегающего Абамиянга, еще прям так, как надо, точно и в темп. Но Абамиянг долго подбирал ногу, пристраивался к мячу. В итоге его опередил Зюля, и мяч ушел за пределы поля, то есть этот удар был заблокирован. И здесь действительно плохо разобрался Абамиянг. Нужно либо быстрее было все это делать, потому что Зюли достаточно медленный футболист. Абамиянг-то уж точно должен его опережать. Либо нужно было как-то убирать под себя и придумывать что-то иное. Вообще этот момент 6%. То есть, конечно, это совсем маленькая вероятность, но именно из-за хорошей игры Зюли. Вот если бы Абамиянг быстрее бы разобрался, то я думаю, что этот момент можно было назвать голевым. А так в итоге ситуация упущена. Следующий опасный момент возник на 16-17 минутах. Началось с того, что здорово сыграли Алаба и Коман у Баварии, и плохо отработал в обороне Андрей Ермоленко. Он упустил из вида Алабу. В итоге произошел такой финт, что Кингсли Коман сместился в центр, получил мяч и утянул за собой Марка Бартру. В итоге ему за спину убежал Алаба, ему последовала передача. И в итоге произошла достаточно опасная атака. Если бы Коман сделал чуть более точную передачу и Алаба не получил мяч практически у углового флажка, это было бы гораздо опасней, но атака продолжилась. Алаба затем сделал подачу в штрафную, с ней справились, но подбор был за Тиаго Алькантарой. Он сделал затем подачу в штрафную, и здесь произошло сразу несколько позиционных ошибок защитников Боруссии. Во-первых, совершенно свободен был Хамес Родригес, на которого пошла передача. И Шмельцер был достаточно далеко от него, и никак помешать этому забросу он не мог. После того, как мяч прилетел к Хамесу, оказались открытыми и Роберт Левандовский, и Арьен Робен. Омер Топрак достаточно далеко располагался от Робена, а Роберт Левандовский открывался практически на линии вратарской, и там не успевал уже Сократис. Но если пока принимал мяч Хамес, Сократис добежал до Левандовского, то Топрак оставил Робина так и неприкрытым. В итоге, дальше вы видели, Робин получил мяч практически на линии штрафной, даже чуть ближе, и нанес удар. Вообще, этот удар с точки зрения модели XG, ожидаемых голов, оценивается как 11%. То есть, это хороший момент, но, на мой взгляд, он немного недооценен. И тут дело в том, что действительно, пока у этой модели есть определенные изъяны, в том смысле, что не учитывается индивидуальность футболистов. То есть этот момент считается 11% и для Робина, и для Левандовского, и для Зюли, если бы он там оказался. У меня вообще есть такая мысль, что футболисты, особенно игроки атаки, лучше реализуют какие-то определенные моменты. И вот эта ситуация, она просто лакомая конфета для Арьена Робина, и в таких ситуациях он достаточно часто забивает. Но опять-таки тут проблема в том, что его совсем не накрывали, и в этой ситуации очень плохо сыграл Омер Топрак. В итоге 1-0, и на 17-й минуте Бавария вышла вперед, и уже изначальная позиция команд в этой игре изменилась. Итак, перейдем к следующему моменту. Я тут некоторые буду пропускать, ну, удары, которые совсем не опасны. Это как, например, удар Хамеса на 20-й минуте, который был заблокирован. Мы перейдем к ситуации, которая возникла на 29-й минуте матча, и момент Дортмунда. И тут опять-таки что стоит отметить, как он возник. Зюли отдал передачу на Хави Мартинеса, который оказался внутри треугольника Вайгель, Кастро и Синдзи Кагава. И явного адресата для передачи у него в этой ситуации не было. И здесь здорово сыграл Кагава, который накрыл Хави Мартинеса, затем сыграл Вайгель, Кастро протащил мяч, оттянул на себя нескольких игроков и отдал пас Андрею Ермоленко, после чего возник, пожалуй, самый опасный момент в матче, когда Андрей Ермоленко, выходя один на один с Ульрихом, попал в ногу голкиперу соперника. И этот момент уже оценивается как 60%, то есть тут заметная разница по сравнению с предыдущими. И в данной ситуации ничего, кроме того, как похвалить Боруссию за замечательный прессинг и развитие атаки, и поругать за плохую реализацию Андрея Ермоленко, в общем-то, нельзя. Момент просто шикарнейший для того, чтобы сравнять счет. Но Боруссия его упустила. Следующий момент произошел буквально через минуту. Момент этот был у гостей, и начался он опять-таки с левого фланга, где играли Коман и Алаба. Дело в том, что плохо поборолся за верховой мяч Андрей Ермоленко, затем побежал бороться Бартра, но в одиночку он не смог переиграть и Камана, и Алабу, и последовала в итоге передача вперед и контратака Баварии, когда Каман сначала убежал от Вайгля, который сделал не очень удачный подкат, и затем пас последовал на Левандовского, которого не смог прикрыть Омер Топрак. Но тут его ругать, наверное, не стоит. Тут, во-первых, Робин сделал замечательное забегание, слегка отвлекая внимание от Левандовского. Во-вторых, поляк располагался достаточно широко, и передачу к нему было сложно накрыть. Тем более она последовала немного верхом. Коман ее отлично исполнил, и момент Левандовского, когда тот ударил под перекладину и блестящую реакцию продемонстрировал Роман Бюрке. Действительно серьезный весомый момент Баварии. Возник он, я обращаю на это внимание, после контратаки. Забегая вперед, скажу, что контратаки — это действительно проблема, с которой пока тяжело бороться Дортмунду. Это вообще та проблема, с которой всегда сталкиваются прессингующие команды. Например, в прошлом сезоне английской премьер-лиги такие проблемы были у Манчестер Сити и у Ливерпуля. Известно, что и та команда очень активно прессингует. Но когда этот прессинг недоработан до конца, и тогда, когда команда не успевает накрывать соперника в каждой ситуации, возникают быстрые опасные контратаки. Я уже говорил, что моменты, возникающие после атак на скорости, оцениваются выше. Тем более, что такие команды, как правило, играют с высокой обороной, и Сити, и Ливерпуль, и вот в этой ситуации Дортмунд. В связи с чем получается такая ситуация, что моменты, возникающие против них, наиболее опасны. Вот так как раз таки было в прошлом сезоне у команд Клоппа и Гвардиолы. Они допускали немного моментов, но эти моменты были самыми опасными. Наверное, поэтому в прошлом сезоне не удалось составить конкуренцию Челси в этом плане. Вот у Дортмунда похожие проблемы, с которыми действительно нужно справляться и бороться. но на это нужно время, в общем. То есть, либо нужно так прессинговать, чтобы вообще не давать их создавать, либо нужно грамотно играть защитником. Вот, например, говоря о предыдущей игре Манчестер Сити и Арсенал, я выделял Лорана Кассельны, который просто замечательно играл в ситуациях с численным преимуществом соперника. Он даже в одиночку умудрялся так располагаться, чтобы и не дать передачу сделать игроку с мячом, и не дать ему самому убежать к воротам. И в этом плане, конечно, француз был хорош, особенно в этой игре. Возвращаясь к игре Боруссии и Баварии, следующий момент возник. Опять-таки, через минуту после предыдущего последовала подача с углового Робина, и здорово сыграл, во-первых, Шмельцер, выбив мяч из штрафной головой. Это не единственная ситуация, когда Шмельцер хорошо играл при стандартах. И замечательный выход, опять-таки, из обороны Боруссии. Прекрасно просто сыграл Пулишич. Он сумел и уйти от соперника, и затем на скорости убежать от двоих. Затем он сделал прекрасную передачу на Синди Кагаву, и возникла еще одна опасная ситуация у ворот Баварии. И тут опять-таки говоря о том, что определенные футболисты лучше забивают в определенных ситуациях. Момент этот оценивается как 10%, то есть примерно такой же, как момент, в котором забивал Ариен Робин на 15-й минуте. Но Синди Кагава все-таки так, в таких ситуациях хуже реализует момент. Вот окажись на его месте опять-таки Робин, я думаю, он бы лучше расправился. Но Кагава так и не очень удачно подработал себе мяч и пробил как-то слишком сумбурно. В итоге мяч прошел рядом с ближней штангой. Но это опять-таки опасный момент, и это нельзя не отметить. Что ж, а следующая опасная ситуация уже стала голевой. Мы переключаемся на 37-ю минуту, когда гол забил Роберт Левандовски. И в этой ситуации мне кажется, что наоборот, этот гол был переоценен моделью ожидаемых голов. Эта ситуация была оценена как 12%, но тут два фактора. Видимо, этот момент принял такую опасность из-за того, что Левандовски находился достаточно близко к воротам. И если смотреть чисто на карту созданных моментов, кажется, ну, что удар с этой точки по-любому должен быть голевым. Но дело в том, что, во-первых, удар был нанесен пяткой. Такие, в принципе, очень редко залетают, крайне редко. Во-вторых, был рикошет от Вайгля. То есть, если бы он не коснулся мяча, наверное, Бюрке бы справился с этим ударом, потому что он прыгал, в принципе, в правильном направлении и реагировал правильно. Но вот этот рикошет просто испортил все. И, исходя из этого, ну, сложно представить, какая маленькая вероятность совпадения таких факторов. То есть, что хороший удар наносится пяткой, плюс еще рикошет, на который не успевает отреагировать вратарь, и мяч залетает в ворота после этого. Ну, то есть, это очень маловероятное событие, но здесь Баварии действительно повезло. Здесь еще важно отметить, что, опять-таки, плохо сыграл Амир Тапрак. С ним не было вообще футболистов, он был практически ближним к Роберту Левандовскому, и он должен был перехватывать эту передачу. В итоге он оказался зрителем, пытался как-то помешать ситуации Вайгель, в итоге он только ее испортил. И мы получаем счет 2-0 на 37-й минуте матча. Теперь перейдем к последнему опасному моменту, возникшему в первом тайме. И здесь опять-таки очень характерная для Боруссии ситуация. Гонсало Кастро запрессинговал Тиаго Алькантару так, что тот сделал совсем неточную передачу на Кингсли Камана. И здесь уже отлично сыграл Амир Тапрак, перехватил мяч и своей передачей отрезал сразу трех футболистов Баварии. Затем здорово разыграли Абамиянг, Кагава и Кастро. И опять та же ситуация. Гонсало Кастро отдает пас направо, где отсутствует Алаба, потому что он находился достаточно высоко. И сложно ему предъявлять претензии, потому что его команда не справилась с прессингом соперника, и в данной ситуации он просто никак бы не успел вернуться. В итоге образовалась пустота на правом фланге, и опять-таки перед Ульрихом оказался Андрей Ярмоленко. Эта ситуация, конечно, менее опасная, и этот момент оценивается как 10%. И что стоит отметить, что и в этой ситуации, и в предыдущей с выходом Ярмоленко Андрей бил с правой ноги. И я думаю, те, кто след за Боруссией, и те, кто знает его хорошо по играм за сборную Украины и за Динамо Киев, знают, что правой ногой он владеет достаточно плохо. Он в этом плане одноногий футболист, и гораздо лучше он и завершает моменты, и обыгрывает левой ногой. Здесь в обеих ситуациях он был справа, и плюс стоит отметить отличную игру Ульриха, который здорово и в первой, и во второй ситуации сократил угол обстрела, причем вышел так ненавязчиво, а очень грамотно. И вот особенно во втором моменте Ермоленко просто некуда было бить. Замечательно сыграл голкипер Баварии. И в целом можно сказать, что в этой игре он хорошо заменил Мануэля Нойера. На этом, в общем, все моменты первого тайма закончились, и перейдем ко второму. Для начала нужно отметить вот, что в конце тайма получил травму Сократис, в итоге не смог доиграть матч, и вместо него вышел Джерми Тольян, он провел больше тайма на поле, и эта замена была не по позиции, тут пришлось перестраиваться. Марк Бартра в итоге занял позицию центрального защитника, а Тольян, в общем, вышел на правый фланг. Второй тайм начался достаточно резво, и первый момент уже возник на 48-й минуте, причем достаточно банально, был просто вынос от ворот Ульриха. Затем Марсель Шмельцер проиграл верховую борьбу Арьену Робину, и дальше, на мой взгляд, не очень верно сыграл Омер Топрак. У него был достаточный гандикап для того, чтобы опередить Арьена Робина и, в общем, выбить мяч в аут, либо попытаться как-то его у себя оставить. Но пока он, в общем, думал, Арьен Робин успел прийти в себя после этого единоборства, разглядеть, где находится мяч, ускориться и догнать его буквально у боковой линии. К нему уже в этот момент подоспел Топрак, но накрывал его достаточно пассивно. В итоге Робин смог сделать подачу на абсолютно неприкрытого Роберта Левандовского. И здесь огромные претензии к Марку Бартре, который вообще его не держал. То есть он располагался просто на линии вратарской, примерно по центру, примерно по своей позиции, но совсем не обратил внимания на Роберта. Я вообще не понимаю, как можно упускать из виду такого футболиста. В итоге получился очень опасный момент, и повезло, что Левандовский ударил по центру, практически в бюрки, и тот, в общем-то, сориентировался и смог отбить мяч из ворот еще и своему. В этой ситуации очень сильно недоработали футболисты Боруссии. И этот момент достаточно опасный, и он оценивается как 20%. Это вполне себе голевой момент. И вот здесь, наверное, сыграла потеря Сократиса, потому что в целом вот из всей четверки защитников он наиболее надежный. Потому что пока и Топрак как-то не обжился еще в Боруссии и допускает определенные ошибки, и Шмельцер в этой игре выглядел совсем неоднозначно, он проиграл все единоборства, хотя, как я сказал до этого, он там пару раз неплохо сыграл на угловых, но все равно он провел не лучший матч. Также достаточно посредственно играл Марк Бартра. Следующий момент возник уже на 49-й минуте, тоже в начале тайма, и Боруссия пошла вперед, и здесь просто великолепно сыграл Пулишич, здесь не было какой-то выдающейся комбинации, просто Шмельцер отдал пас на футболиста сборной США, и тот великолепно просто ушел от Зюля. Вот он показал, как нужно расправляться с Зюле и уходить от него на скорости. И создал один из самых опасных моментов в игре, потому что он ворвался в штрафную, бежал вдоль лицевой линии и сделал передачу назад под удар. Вообще, такие передачи называют обычно катбэками. То есть это когда с фланга делается передача немножко назад под удар набегающему игроку. И такие моменты одни из самых опасных. Например, Манчестер Сити достаточно много использует вот таких вот передач и таким образом создает значительное количество моментов. Здесь Пулишич сыграл блестяще и отдал верную передачу на Абамиянга, который просто был по центру штрафной. Нужно учитывать то, что уже в воротах даже не было Ульриха, он выходил на Пулишича, и по крайней мере с позиции Абамиянга Ульрих вообще никак не прикрывал ворота. Но зачем-то подбежал к мячу Андрей Ермоленко, который и Абамиянгу помешал, и сам не смог нанести толком удар, хотя опять-таки ворота были пустые. Но момент крайне опасный, хотя его оценили недостаточно серьезно, там его посчитали как 12%, но если бы удар наносил Абамиянг, я думаю, что момент приобрел бы гораздо большую вероятность стать голевым. Во-вторых, опять-таки тут система не учитывает то, что вратарь вышел из ворот. В-третьих, опять стоит сказать, что Андрей Ермоленко плохо себя проявил. То есть было до этого два эпизода, когда он не реализовал момент. Были две ситуации, когда он не доработал в обороне. И вот в этом моменте он и сам не забил, и помешал партнеру сократить отставание в счете. Дальше практически сразу возник еще один момент, тоже на 49-й минуте. И опять усилиями Пулишича он здорово сместился на фланг, утянул за собой нескольких соперников, отдал передачу на Шмельцера, тот сделал прострел, и Абамьянг играл на опережение. Этот момент не такой уж опасный, но он возник, и нужно сказать, что вот в начале второго тайма, после того момента Левандовского, Боруссия сумела создать определенное давление и в позиционной атаке создать моменты. Нужно сказать, что дальше возникло определенное затишье перед градом опасных ситуаций. На 63-й минуте был момент у Роберта Левандовского. И удивительно, но опять момент возник после удара от ворот. И опять за мяч зацепился Робин. Там Гонсало Кастро не допрыгнул до мяча. И в итоге Робин создал момент, похожий на те, что до этого создавали футболисты Боруссии. Он натянул на себя несколько игроков соперника и отдал пас Левандовскому. И тут опять претензии к Топраку. Что он делал в данном эпизоде? Он находился рядом с Робертом. И, во-первых, он никак его не держал, потому что он находился к нему спиной. Во-вторых, он был последним защитником. И он мог просто слегка приостановиться и оставить тем самым поляка в положении вне игры. В итоге он продолжает смещаться чуть-чуть назад и дает возможность пройти передачи, еще и оставляя коридор для этого. И Левандовский не забил в той ситуации, в которой до этого не забивал Ермоленко, при том, что Бюрки не так сильно еще вышел, то есть там была возможность и в ближний угол ударить, и в дальний, там просто Роберт плохо исполнил. Но вообще надо сказать, что Левандовский один из лучших игроков этого матча, особенно в Баварии наверняка, потому что его открываниями было создано достаточно много моментов, и странно, что он забил такие нелогичные мячи, и при этом не забил в очевидных ситуациях. Дальше почти сразу момент возник у Боруссии на 66-й минуте, когда мяч штрафной получил Синдзи Кагава. Хорошо сыграл сначала Ермоленко, сделав передачу с фланга, затем Кастро пытался пяткой перевести мяч дальше. У него это не очень хорошо получилось, но к этому были не готовы футболисты Баварии. В итоге мяч прикатился к Синдзи Кагаве, и здесь он, на мой взгляд, сыграл не очень хорошо. Он убрал в центр и ударил, хотя левее был Кристиано Пулишич, который, получив мяч в данной позиции, мог бы просто оказаться один на один с голкипером. Но Кагава решил ударить и в итоге попал в ногу Кимиха. Там действительно было тяжело попасть. Там и Кимих, и Зюли перекрывали направление удара, плюс туда же забегал Кастро. Там мяч практически не проходил. И ему затем потом предъявлял претензии Кристиано Пулишич, но уже поздно, и сразу возникла контратака у Баварии. Правда, она не была подкреплена каким-то моментом, но через время, когда эта атака перешла в позиционную, возник момент, который привел к голу. Мяч совершенно один получил на левом фланге после передачи Хамеса Давид Алаба, и сразу несколько футболистов открывалось на первую линию подачи, и Левандовский, и Хамес. В итоге после этой подачи мяч залетает в ворота. И, возможно, я ошибаюсь, но после десятка просмотренных повторов я убежден в том, что Левандовский вообще не коснулся мяча, и именно Алаба забил гол. И здесь опять-таки возвращаюсь к тому, насколько этот гол вообще логичен. Потому что ситуация, при которой залетает мяч в ворота аж с 30 метров, еще и под таким углом, еще и учитывая то, что это была подача, конечно, вероятность такого момента стать голевым практически нулевая. Если хотите, я могу вам озвучить, какова вот вероятность этого удара. Всего 2%, представьте себе, 2%. Но мяч залетел в ворота, и даже несмотря на то, что Левандовский не коснулся мяча, здесь он сыграл замечательно просто, и именно своим движением и своим открыванием он заставил Бюрки остановиться и дождаться вот этого момента удара. То есть, если бы не было Левандовского, Бюрки просто бы прыгнул в левый для себя угол и забрал бы мяч. Но тут вот игра поляка заставила его приостановиться, и он не успел дальше среагировать. В итоге еще один гол, 3-0, и Бавария забила еще один не самый логичный гол. Итак, в общем, на этом моменты Баварии в этой игре закончились. Дортмунд достаточно долго атаковал, и возник гол Бартры, который, конечно, особого веса не имеет, потому что удар наносился со значительной дистанции, здесь определенное везение присутствовало. Но потом возник момент у Гонсало Кастро, когда он не попал в пустые ворота, это был очень опасный момент. Вот там действительно не повезло ему забить гол. Хотя после того, как Боруссия забила, появилось ощущение, что они могут вернуть матч, но, к сожалению, до этого они пропустили слишком много необязательных абсолютно голов. Не в каждом из них можно обвинять защитников Боруссии, но все равно претензий к ним достаточно из-за других моментов. В итоге можно сделать вывод такой, что в этой игре Боруссия уж точно не заслуживала поражения. В итоге заслужила даже победу, судя по XG. Хотя, опять-таки, нужно делать поправку на то, что Бавария играла большую часть матча, ведя в счете. Но однозначных выводов из этого тоже делать неправильно. С одной стороны, как бы Баварии меньше нужно было идти в атаку, и она создавала моменты в основном на контрвыпадах. С другой стороны, Боруссии тоже было сложнее атаковать. Приходилось скрывать достаточно насыщенную оборону. Уже во втором тайме у Боруссии не было возможности убежать в контратаку. Ну, по крайней мере, таких, которые вылились в какие-то моменты. Поэтому все выпады в адрес Питера Боша я считаю некорректными, потому что он все-таки строит достаточно сложную игру. Его отличие от Томаса Тухеля в том, что Тухель более тактически гибкий тренер, он может поставить разный футбол. И даже дело не в том, что разный, он может добиваться одного и того же разными способами. И он больше, лучше работает, наверное, по сопернику. Где нужно, он может сыграть и в три центральных защитника, и в четверку защитников, и по-разному распределять роли в атаке. То есть в этом плане он более гибок, и, наверное, поэтому в прошлом сезоне Боруссия лучше стартовала, в том плане, что как бы процесс адаптации легче происходил из-за того, что Тухель достаточно внимательно относился к каждой игре вот, с точки зрения разбора соперника. Что нельзя, наверное, сказать про Питера Боша, потому что он выстраивает игру от себя. Можно, наверное, провести аналогию с Гвардиолой, который настаивал на своей стратегии весь предыдущий сезон, и в итоге надо сказать, что это привело к результатам, по крайней мере к промежуточным, во что это дальше выльется, мы узнаем позже, но сейчас очевидно Сити одна из сильнейших команд в Европе, и отчасти эта принципиальность Гвардиолы помогла ему выстроить такую команду, которую он хотел у себя видеть. Поэтому я призываю к тому, чтобы не наезжать на Питера Боша, а дать ему время поработать. Правда, видимо, уже упущен сезон в Лиге Чемпионов, и нужно сказать, что в играх с АПЛ и в том, и в другом матче Дортмунд заслуживал победы. Если еще в Кипре они заслуживали победы где-то со счетом 2-1, то во втором матче вообще должен был быть разгром, ну или, по крайней мере, очень уверенная победа. Но не повезло, и из-за этого, конечно, общественность настроена против главного тренера Боруссии. Собственно, это все выводы о дортмундской команде. Я мало говорил насчет Баварии, но надо сказать, что, в принципе, Юп Хайнкес ничего именно тактически не поменял. В принципе, делает то, что делал Карло Анчелотти. Просто, видимо, как-то он стабилизировал более-менее атмосферу в команде, и это дает свои плоды. Поэтому за успехами Баварии нужно еще последить и какие-либо выводы серьезные делать насчет ее прогресса и регресса стоит чуть позже. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами было DIY Radio, передача «Игра головой». Я ее ведущий Азмет Сакумит. Желаю вам всего хорошего. Встретимся в следующем эфире.